Прогулка по Рязанскому Кремлю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова. Представляю вашему вниманию новый выпуск проекта «Прогулка по Рязанскому Кремлю». Сегодня речь пойдет о соборной колокольне. Эксперт проекта – монахиня Милетия Панкова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель директора Рязанского церковного музея древлехранилища, главный хранитель музейных ценностей. Когда-то крепостной ров можно было перейти по деревянному мосту, ведущему к главным воротам Рязанского Кремля. Сейчас здесь возвышается соборная колокольня, а древний Глебовский мост заменен на каменный. По чистоте и строгости стиля эта четырехъярусная колокольня уникальна. Подобных ей в других городах России нет. Она была построена на месте древней белокаменной Глебовской башни XVI века. Путь возведения был непростым. Но сегодня колокольня считается не только украшением сердца Рязани, занимая главенствующее место в панораме города, но и своим голосом является живым свидетелем нашей истории, зовущим величественным благозвучием к объединению людей в молитве, к богослужению. В XVIII веке решение о строительстве соборной колокольни было принято в связи с тем, что город в тот период времени, уже переименованный по указу Екатерины II в Рязань, активно перестраивался по единому регулярному плану, утвержденному самой императрицей. Сегодня трудно представить, но этот памятник архитектуры в стиле классицизма строился в течение полувека, конечно, с большими перерывами. И причин тому было много. Первый ярус начали возводить по проекту костромского зодчего Степана Воротилова. К строительству приступили в 1789 году.
Согласно подряду, сметам, он брался за постройку всей колокольни, если учитывать, конечно, подготовку необходимых материалов, за 3 года. Но нужно сказать, что строительство по его проекту завершилось только возведением первого яруса, который был поставлен на белокаменный фундамент. И затем, за неимением средств, строительство это пришлось прекратить.
Второй ярус колокольни начали возводить лишь тогда, когда удалось собрать средства. Неравнодушные именитые горожане, в числе которых Гавриил Рюмин и Петр Мальшин, решили помочь в деле строительства. За основу был взят проект известного архитектора Иоанна Руска. Однако процесс возведения яруса был вновь остановлен и на достаточно длительный срок. Причиной послужил не только недостаток средств. Возникла проблема, которая переняла на себя все силы. В то время Успенский летний кафедральный собор пребывал в аварийном состоянии и требовал срочной реставрации.
Архиепископу Симону Лагову, который в это время был на Рязанской кафедре, Святейшим Синодом было предписано даже предпринять труды по выбору нового места для кафедрального летнего собора и перешедший в аварийное состояние Успенский собор, вот эта удивительная жемчужина нашего Рязанского Кремля, предписывалась к уничтожению. И вот в этот период времени действительно пришлось все силы, все свои труды направить на сохранение кафедрального летнего собора.
Пребывающий на кафедре Преосвященный Симон Лагов обращается ко всем жителям города, которые могли бы материально поддержать проект реставрации главного собора Рязани. Рюмин и Мальшин приглашают в город выдающихся зодчих, чтобы они помогли оценить состояние святыни. Проблема с ветхостью собора сильно отсрочила строительство колокольни. Возобновилось оно только после того, как вновь удалось собрать средства для дальнейшей работы. Было и еще одно обстоятельство. Рязань посещает император Николай I. Когда государь увидел, что в Кремле стоит недостроенная двухъярусная колокольня, то он предписывает своим указом сделать все необходимое, чтобы ее возведение было завершено. Император сам выделяет на это средства и просит поддержать инициативу Святейший Синод, который выделяет на строительство более 80 тысяч рублей. По тем временам это колоссальная сумма. Все работы по возведению колокольни шли под бдительным личным контролем главы Рязанской кафедры. В 1837 году им становится святитель Гавриил Городков. При нем проводится конкурс, на котором ведущие архитекторы представляли свои наработки, но за основу был взят проект Константина Тона, который был мастерски усовершенствован губернским архитектором Николаем Воронихиным. Так было положено начало возведения третьего и четвертого ярусов, а также установки шпиля колокольни.
Грунт Кремлевского холма богат водными источниками. Мы знаем, что вот уже исследования новейшего времени, это 70-е, 80-е годы 20 века, показали, что именно здесь, вот в нижних слоях Кремлевского холма, начинается большое подземное море, которое тянется вплоть до курортного места нашего Солочи. Это приводило к тому, что строить слишком высокую из камня целиком, из камня колокольню, тяжелую конструкцию, было опасно.
Нужен был подходящий вариант, и Воронихин находит решение. Архитектор предлагает облегчить конструкцию, выполнив верхний ярус из железного каркаса. Увенчанная высоким золотым шпилем колокольня поднимается на высоту более 85 метров в едином стиле. Верхняя часть зрелого классицизма, а нижняя – раннего. Каждый ярус был украшен колоннами, а на третьем установлены фигуры трубящих ангелов.
Рюмин пожертвовал для этой колокольни еще и такую новинку, которую в XIX веке можно было на многих колокольнях видеть в столицах, то есть в Петербурге и в Первопрестольной, в Москве. Это часы. Это часы, которые стоили ему 10 тысяч рублей. Эти часы были установлены циферблатами по сторонам света. Но нужно сказать, что действовали они только в теплое время года.
Колокольня была освящена в 1840 году. Тогда на нее установили звонницу из 23 колоколов. Среди них были и древние 17 века. Самый большой весил 8 тонн.
Когда колокольня была подготовлена к освещению, она выглядела немного не так. Я имею в виду цвет. Она была выполнена в красно-белых цветах, то есть так же, как и Успенский собор. То есть собор Успенский у нас красно-кирпичный, расписанный белой краской, с белокаменной отделкой. И здесь у нас были тоже белые колонны белоснежные на фоне красного такого глубокого тона.
В период реставрационных работ, которые проводились в Кремле в середине прошлого столетия, главным архитектором было принято решение изменить цвет колокольни. С того времени она и обрела свой, узнаваемый рязанцами, желто-белый цвет. Масштабные тогда проводились реставрационные работы. Соборная улица продолжала большую московскую дорогу, главная магистраль устремлялась в самую древнюю часть города. Вот только период гонений уже сильно изменил Кремль. В 1930 году новые власти не только закрывали храмы, но и уничтожали колокольни. Одни взрывали и разбирали по кирпичам, другие теряли свой первоначальный вид и предназначение после того, как кресты и верхние части снимались. Соборная колокольня чудом сохранила облик, однако утраты все же понесла.
В 1930 году вышло постановление, все колокола должны быть сняты. И вот эти 23 колокола, которые были на соборной колокольне, они были тоже демонтированы, сняты. Небольшого размера и небольшого веса колокола были спущены. А вот что касается больших колоколов, и в первую очередь самого большого, который весил 8 тонн, он был просто сброшен. И в дневниках Степана Дмитриевича Яхонтова горькие строки мы читаем о том, что эта колокольня, по его словам, была обесчищена, и ее гигант-колокол валялся рядом с ней разбитый.
В советское время колокольня использовалась в качестве смотровой площадки для экскурсантов. Лишь с начала 21-го столетия она, многие десятилетия стоявшая безмолвным стражем на Кремлевском холме, обрела новую жизнь. Была проведена ее реставрация, укреплены фундаменты, восстановлены ярусы, вызолочены шпиль и крест. В 2010 году были установлены часы-куранты. Возрождению полного голоса звонницы предшествовали значительные исследовательские работы для того, чтобы узнать, каким образом поведет себя здание, когда на него будут возвращены колокола.
К этому времени нашлись жертвователи, как и много веков назад. И эта звонница должна была состоять из 15 колоколов. Но по весу эта звонница соответствовала дореволюционной. То есть там 23 колокола, здесь 15. Но здесь, например, самый большой колокол ныне на нашей колокольне на 2,5 тонны тяжелее того большого колокола-гиганта, который был сброшен когда-то в 30-м году с этой колокольни.
Первые колокола были подняты в 2010 году, а к 2012-му собрана вся звонница. Конечно, уже больше нет древних колоколов, выполненных мастерами 17 века, но нынешняя звонница, по мнению специалистов, идеально подобрана по тонам. Сегодня она радует рязанцев своим звоном, который слышен далеко за пределами Кремля. Она вызывает изумленные, восхищенные взгляды как самих рязанцев, так и гостей города. Своей величественностью она привлекает множество желающих полюбоваться ее красотой. Каждый день здесь можно видеть прогуливающихся школьников, студентов, художников и просто интересующихся историей своего города и его архитектурой. Соборная колокольня Рязанского Кремля – замечательное произведение искусства. В ней удивительно уже то, что в течение жизни нескольких поколений ее общая композиция сохранила свое единство, целостность и главное предназначение.
Прогулка по Рязанскому Кремлю.